Отец неба и земли, мы благодарны Тебе за все то, что Ты сегодня нам предложил, для того, чтобы мы сегодня встретились с Тобой, просто особенно встретились, для того, чтобы наши сердца бились в унисон с Твоим сердцем, для того, чтобы наш разум сегодня просто осветился, стал богаче и мудрее, для того, чтобы наш дух, душа наша, все, что окружает нас, стало как открытая книга. Боже Святой, я прошу Тебя, открой глаза сердца сегодня, наши глаза сердца, к уразумению Твоего Писания, к уразумению биения Твоего сердца, к уразумению того, Боже, что Ты хочешь сегодня нам сказать. Я верю, это уникальное время. Боже, не дай нам пропустить его. Я просто молю Тебя, пусть сойдет с небес сегодня Твое специальное помазание, пусть сегодня сойдет с небес специальное Твое прикосновение буквально к каждому. Пусть сегодня сойдет с небес, Боже, Твоя крепкая рука, которая благословляет, которая укрепляет, пусть она создаст максимально рабочую атмосферу, в которой мы могли бы получить хорошее интернет-соединение и очень благоприятное общение с добрым, чудесным плодом. За все Тебе честь и слава, великий святой, что мы можем общаться с Тобой, говорить с Тобой, что мы можем читать эти строки, переживать Тебя еще и еще раз. За все Тебе честь, великий святой, всемогущий Божий, и слава. И все скажем, что мы амен.
Амен.
Амен. Амен, амен, да. Вероника, будь другом, включи свет, я уже ничего не вижу. Стало как-то быстро темнее. У нас что, уже пошло на это, на убыль день? Ну да, то я и смотрю. Хорошо. Кто-то помнит, где мы с вами остановились? Вот не помню, пятую главу мы прихватили или нет. Оскверненные должны быть отправлены за стан, возмездие за нечестность, закон о ревности, испытание горькой водой. Ну ладно, мы ее быстренько прочитаем с вами. Нам сегодня нужно закончить нашу главу Ваикра. И молился я. И сказал Господь Моше, говоря, повели сынам Израиля выслать из стана всех прокаженных, и всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин, и женщин. Вышлите за стан, вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу. И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорил Господь через Моше. Так и сделали сыны Израиля. И, естественно, не знаю, как-то тревожно на душе становится, да? Ну, шли-шли, была надежда, мечта, все верили. И вдруг бац только, вот все нечистые, все, которые не... Помните, как в Новом Завете есть история... С мудрыми девами, которые должны были встретить жениха своего. Они все встретили, потому что в одних масла не хватило. Они пока побежали за маслом, пока то да пока сё, потеряли время, жених приходил и, увы, пропустили своего жениха. Так вот здесь примерно то же самое. Смотрите, мы уже стоим на границе. Ну, в конце концов же была война, и прикосновение к мертвому, ну, вообще невозможно было быть на войне и не прикоснуться к мертвому. И вдруг мертвых, всех, которые не очистились от прикосновения от мертвых, за стан. То есть за стан это означает вне собрания. Все пойдут теперь дальше, а вот эта группа товарищей остается. Есть такая штука, мы с вами говорили, лашон ара, которая говорит о злом языке. Вы знаете, бывают такие люди, да, которые даже и не хочет, да, но всегда приносят какую-то боль и рану. Вот он говорит, и как будто ножом по сердцу режет. А вроде бы и не собирался. Не он, ну как бы нормальная вся обстановка была. Так вот, злой язык, который приносит, как правило, приходил именно от его греховного состояния. Он согрешил и вовремя не покаялся, вовремя не омылся, вовремя, но знал. Вы же видите, что мы-то с вами говорим о тех людях, которые очень серьезно проинструктированы. Обо всем рассказано, как нужно сделать, как нужно быть чистым и так далее. Даны инструкции, есть все для этого, для того, чтобы. А он как бы и не реагирует. И думает, ну, делов-то куча. Да какой я там нечистый? Ну, прошелся там где-то мимо. Ну, сказанул где-то какое-то словечко. Ну, чуть-чуть кого-то резанул. Ну, что-то сделал не так. Делов куча. А потом ты вдруг чувствуешь, а ты застанут. Ты вроде бы и в общине. И все вроде бы здорово, да? Но от тебя вроде бы как все шарахаются. Ты застанут. Только по одной простой причине. Потому что лашон ара. И вот этот злой язык приводил к проказе. А прокаженный должен быть застанут. Там дальше вопросы, как он исцеляется, мы с вами говорили. Но сегодня мы стоим на границе. Моше говорит свою последнюю проповедь. Последний раз от всего сердца, искренне, хотя понимает, что сейчас он уже умирает. Его сердце болит за Израиль. Его сердце болит за тех людей, которых он вел все эти 40 лет. И вот он теперь говорит им последний раз. Мы в прошлый раз с вами о 10 заповедях поговорили, а это их, об этих тройках, в которых есть взаимоотношения человека с Богом, человека с человеком и человека с самим собой. И вот теперь, после всего этого, и кто-то оказался вдруг нечистым. И так всегда было. И так всегда будет. И не приведи Господь нам оказаться в этом списке. А время идет очень быстро. И сделали так сыны Израиля. Ну что, если Творец сказал, куда деваться? Может быть, там были близкие, родные. Может быть, там была даже жена или муж. Может быть, там была родная сестра или даже наши дети. Но хочешь ты его или не хочешь, пришлось убрать их за стан. С болью сердца, но сделали. И сказал Господь Моше, говоря, скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, смотрите, такая тонкая штука, мы думаем, наши взаимоотношения с друг другом никакого отношения с Богом не имеют. А они имеют, потому что Писание нам говорит о том, что если ты сделал какой-либо грех, грех может быть разный, может быть фраза какая-то неаккуратные. Там грехов предостаточно всяких. Но если ты сделал против человека грех, ты сделал грех против Бога. И тогда ты говоришь, Боже, я люблю тебя. А Иешуа поэтому и сказал, а вот по ближнему как же? То есть, если ты ближнему согрешил, значит, ты согрешил перед Богом. А значит, тогда тебе нужна искупительная кровь. А значит, тогда нужно тебе перед этим человеком попросить прощения и прочее, прочее. Технология есть. Но о чем здесь говорится? Чтобы ничего нечистое не вошло в эту землю. А что тут такого? Тут, собственно, в этой земле живут язычники, которые ужас что творят. А мы вроде бы какую-то мелочь там, что-то там где-то согрешили, и нам уже туда нельзя. Вы понимаете, насколько серьезно? Кому больше дано, с того больше и спрос. Потому что если ты уже служитель, потому что если ты уже 10, 15, 20 лет в Господе находишься, и многое уже знаешь, и многое уже понимаешь, и многое уже практикуешь, и многое стало уже частью тебя, нежели от того человека, который только пришел. Для него все это новое. А у тебя уже... И вдруг какая-то мелочь, бац! А оказывается, что эта мелочь разрывает твои отношения с Творцом. И пока ты их не восстановишь, ничего больше происходить не будет. Ты будешь находиться в пустоте. Будешь молиться и будешь биться, как, я не знаю, как горох об стенку. И все молитвы твои, это будет просто как ветер, который будет летать по комнате. Поэтому Моше и предупреждает нас, Мы-то понимаем, что эта молитва – это сила. Мы понимаем, что молитва – это двигатель истории человечества. Молитва – это двигатель пробуждения. Молитва – это двигатель озарения. И вдруг бац, и все твои слова с великой верой, с великим помазанием, который Бог же тебе и дал, вдруг превращаются в просто слова, просто ветер, который ты гоняешь по комнате или еще где-нибудь. Глава называется «Ваэтханан», и молился я. Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех, все равно, смотрите, хоть мужчина, хоть женщина, которые они сделают и возвратят против человека, и через это сделают преступление против Господа. Преступление – это значит, переступил через границу дозволенного против Господа, и виновна будет душа та. То пусть, 7 стих, исповедует во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили о Закхее, который был сборщик налогов, или мытарь, как в синодальном переводе написано, который был начальник вот этих всех мытарей. И уж он, наверное, зла людям сделал немало. Так вот он говорит: бедным отдам половина своего состояния и четвертую часть от всего того, что имею. Не потому, что, допустим, у кого-то что-то занял, да, и четвертую, или украл, или еще что-то такое. А вот потому, что я хочу искренне, Господь, чтобы ты слышал меня. А Иешуа же ему говорит: вот пришло время, я хочу зайти в твой дом. И для того, чтобы ему зайти в этот дом, нужно же открыть дверь. А для того, чтобы открыть дверь, Иешуа говорит: вот стою возле двери и стучу, а кто отворит мне, с тем вечерить буду. И Закхей хочет, чтобы Иешуа зашел к нему в дом. И он, а там народ кругом говорит: ты что ты грешника этого в дом завел? Он говорит: вот половину своего состояния. Вы представляете, это настоящее покаяние. Это человек готов больше, сполна, чуть не все отдать. Только ради того, чтобы иметь отношения, нормальные отношения с Творцом. Только для того, чтобы просто сесть с ним за столом и поговорить с ним. А ведь в этом, собственно, и заключается молитва. Говорить и слышать. Говорить и слышать. Ты слышишь и делаешь. И ты слышишь не потому, что Йоси там где-то в скайпе проповедует, а ты его слышишь. И он ведет тебя. Вы представьте себе, что Моше вел 3 миллиона человек, и если бы он не слышал Творца, он их никогда бы никуда не привел, даже если бы знал цель своего назначения и куда идти. Его просто убили бы по дороге. И причем много-много раз. Но это же касается и нас. Мы тоже идем этим путем. А у нас есть пророчество, у нас есть цель, и мы знаем, куда мы идем, ну и что. А если я не слышу Господа, то где взять эту любовь? Где взять это тепло? Где взять силу для того, чтобы переступить предательство? Для того, чтобы переступить, когда тебя просто-напросто вытирают ноги? Мало ли что происходит, а происходит много в нашей жизни. Я понимаю, что не надо сыпать бисер перед свиньями, но тем не менее, когда мы служим людям, такое происходит, и происходит не раз, и не два, и не три, а бывает месяцами такое происходит. А надо продолжать таки любить. А где ж ты возьмешь эту любовь, если у тебя с Творцом нет проблем? Вот и посмотри. А может быть, ты брату что-то не так сказал? Может быть, ты согрешил перед близким своим? Может быть, с тем, с кем работаешь? Может быть, сослуживец какой-то? Может быть, там где-то в общине, а может быть, это близкие, родные? Обычно все конфликты происходят с самыми близкими, потому что они нас знают больше всех. Они знают наши слабые места. Окей. Так сильно не будем останавливаться. Но самое важное, смотрите, скажи сынам Израилевым, если мужчина и женщина, какой против человека грех сделают, и через это сделают преступление против Господа, перейдут грань, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны. А когда вернули сполна, то к этому должны добавить пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили. Не просто Господь мне сказал кому-то там дать, а вот именно против того, кого согрешили. Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вино, то посвятить это Господу, пусть будет это священнику сверх овна очищения, которым он очистит его. И всякое возношение, из всех святынь сынов Израилевых, которые они приносят к священнику, ему принадлежат. И посвященное кем-либо ему принадлежит. Все, что даст кто священнику, ему принадлежит. И сказал Господь Моше, говоря: «Объяви сынам Израилевым, скажи им, если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит, то с нею изльет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетелей, не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него просто дух ревности, он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена. Пусть приведет муж жену свою к священнику, принесет за нее жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее или не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть придет, поставит ее пред лицо Господне. Помните, мы с вами говорили, вот тут уже в самом начале, есть человек, который нечистый, оскверненный. Так и его застан. А здесь женщина, которая согрешила, она же тоже нечистая. А ее наоборот, туда, в храм, в самое святое место, там, где находится священник. То есть, смотрите, абсолютно разный подход. Зачем это нужно? Потому что это семья, это самое драгоценное. И для того, чтобы семья сохранилась, а когда в семье вот такое творится, то там посредине, где должен был быть Творец, его там уже нету. И надо его туда поставить, на это место, для того, чтобы семья соединилась. Потому что семья не может быть без Бога существовать. Поэтому туда, в храм, туда к священнику, где святое святых, где присутствие Божие, туда приходит жена, туда приходит муж. Они приносят это возношение. И после этого она должна сказать то, что, ну, может быть, она может покаяться в этот момент, а она может сказать, что я отказываюсь принимать в этом участие. И ее никто не обвинит в этом. Но в этом случае муж свободно может подать на развод. Но если она таки все-таки пошла на этот шаг, мы с вами дальше читали, что у нее опускается буквально все, что ниже пояса. Живот опускается, и вследствие этого, скорее всего, она дальше просто умрет. И заклянет ее священник и скажет жене: если никто не переспал с тобой, и ты не осквернилась, и не извинила мужу своему, то невредима будешь от всей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобой, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятие, и скажет священник жене: да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим, и да пройдет вода сия на наводящее проклятие во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое, и скажет жене, и скажет жена: согласна, аминь. И напишет священник заклинание сие на свитки и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет сие приношение пред Господом и отнесет его к жертвеннику. И возьмет священник горстью из хлебного приношения часть в память и сожжет на жертвеннике, и потом даст жене выпить воды. И когда напоит ее водой, тогда, если она нечиста, сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятую в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимую и будет оплодотворяема семенем. Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему или осквернится. Или когда на мужа найдет дух ревность, и он будет ревновать жену. То есть ревность, это она разрушает собственную семью. Начинается скандал и прочее. Там все. И это вопрос, как решить эту проблему. Теперь многие спрашивают, а что же происходит тогда с этим мужчиной, с которым она переспала? С ним происходит то же самое. Даже независимо от того, если он в другом городе находится или еще где-то такое. То есть это проклятие падает точно так же на него, как и на женщину. Пошли дальше. Или когда... 31 стих. «И будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой». Ну и вот 6 глава. 6 глава говорит нам о назаресте. Ох, извините, так мы с вами, оказывается, вообще не там.
Я все хочу спросить, а чего вы вернулись в числа?
Во, а чего я вернулся в числа? Перегрелся на солнце, наверное. Я думаю, что такое? Мы вроде это проходили.
С трудом нашли эту главу, нашли, вернулись. Это надо же.
А молодец. А главное, помалкиваете, да? Окей, 5 глава, оказывается, тут заповеди, о которых мы в прошлый раз говорили. Все, и вот мы с вами, наконец, в 6 главе. Ну, слава Богу, не знаю, может быть, Богу так надо было, чтобы мы эту главу прочитали. Может, кому-то надо. 6 глава. Моше говорит о том, что нужно бояться и любить Бога на их новой земле и научить этому своих детей. То есть мало того, что ты сам боишься, но самое важное – это научить своих детей. С 1 стиха. «Вот заповеди и постановления, и законы, которые повелел Господь, Бог ваш». Вы обратили внимание, как он обращается к ним? Он не говорит «Бог наш», он говорит «Бог ваш». Что он этим хочет сказать, как вы думаете? Я помню, когда я первый раз проповедовал, еще там в Бишкеке, и был отроду где-то, сколько там, не помню, может быть, месяцев 8-9, когда только уверовал, и мне мой пастор сказал: «Никогда не говорите «вы», а всегда говори «мы». То есть и ты тоже там, и я тоже там». Так вот, смотрите, я не думаю, что Моше ошибается, но он говорит «Бог ваш». Он не говорит «Бог наш». Как вы думаете, что он имеет в виду? В чем дело? А, Ирина, давно не слышали твой бодрый голос. Товарищ Сорокина. Еще 20 минут имеем.
Меня слышно.
Хорошо слышно, да, нормально.
Ну, я не знаю почему, но просто, если мне говорят «Бог ваш», мне, да, говорят «мой Бог».
Бог твой тогда.
Ну, это касается моего Бога, насколько я его знаю, насколько он и велик в моей жизни, вот так я считаю. Ну, там, наверное, тоже там.
Да. То есть имеется в виду то, что ты-то знаешь, кто твой Бог. И ты с ним идешь уже 40 лет. И ты с ним пережил уже многое. И ты видел уже чудеса и знамения. И когда к тебе обращаются, говорят: «Бог твой! Вот законопостановление, которое он тебе дает. Твой Бог, вот за которым ты ходишь». Научи бояться своих детей и научись бояться его сам. Потому что это твой Бог, которого ты знаешь, которого ты переживал, о котором ты говоришь, которому ты молишься, о котором ты свидетельствуешь. Вы понимаете этот смысл? Он им говорит: это ваш Бог, и вы знаете это. А вы все время говорите: Моисей, Моше вывел нас из Египта. Там то того не хватает, то этого не хватает. Все время находится какой-то человек, который виноват в каких-то твоих проблемах. Он говорит, Бог твой. Нет виноватых в твоих проблемах. Помните место из Писания, в котором написано, что Бог никогда никого не искушает, но вы искушаетесь своей собственной похотью. Ну и потом дальше, покайтесь, ребята, потому что, собственно, искушаешь ты сам себя своей собственной похотью, своими собственными желаниями, и ты выходишь за рамки этой защиты, которую Бог тебе сделал. И он тогда обращается и говорит, вот твой Бог дал тебе эти заповеди и дал тебе эту защиту, а ты сам вышел из нее. Моше понимает, с кем он разговаривает. Народ серьезный собрался. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его, и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей. Для чего? Чтобы продлились дни твои, чтобы ты жил долго и творчески. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было. То есть есть момент, который называется стараться, прилагать усилия. Иногда не хочется, а ты прилагаешь эти усилия, ты стараешься. Есть ученики старательные, которые потом хорошо учатся, а есть ученики, которые не очень старательные. От случая к случаю все. И молитва, и чтение Писания, и переживание с Богом только тогда, когда к стенке приперли, только тогда, когда это необходимо. А так как бы все идет своим чередом, и нет его. И так слушай, Израиль. Смотрите, так важно слышать. А у нас два уха, между прочим, и только один язык. То есть в два раза больше слышать надо, нежели ты говоришь. А как научиться слушать, когда хочется так много сказать? А как научиться слушать и услышать то, что твое? Представьте себе, сколько народу, когда ты много молишься, да, то, естественно, вокруг тебя начинают крутиться разные люди. И Бог дает тебе возможность нести Евангелие. Бог дает тебе возможность говорить о Боге. И ты говоришь. А Бог говорит, а ты научись слушать. А что это такое? А это означает, что человек, который возле тебя стоит, тебе, может, и говорить ему ничего не надо, тебе его выслушать надо. И услышать то самое слово, ключевое, которое у него там. Потому что, когда человек говорит, он просто так никогда не говорит. Потому за этим словом стоит какая-то боль, какая-то рана, какая-то ситуация в жизни. Ее нужно услышать. Слушай, Израиль. Научись слушать. Вы понимаете, если мы научимся друг друга слушать, это означает, что мы научимся слышать Бога. Мы должны научиться слышать друг друга. И если мы действительно научимся слышать друг друга, то, может быть, многие распри деноминационные просто-напросто кончатся. Все заключается в этом. Мы же все верим в Бога. Все читаем одну книгу. И у нас у всех свои прибамбасы. Потому что мы не в состоянии слышать друг друга. А здесь написано, слушай, Израиль. Научись слушать и своих близких, и своих родных, и этих самых язычников, которые, когда вы придете туда, на эту землю, которые там живут, научитесь слышать их, чтобы знать, куда направлять свое слово. Вы знаете, большая тирада, она иногда ничего не приносит, когда ты сыпешь теологию. Достаточно иногда одной фразы, попасть в самую цель, попасть в самую точку, там, где находится рана у человека. И все повернется, и все встанет на свои места. А эти тирады, которые мы говорим, они как вошли, так и вышли. Иногда нас люди даже и не слышат. Просто из уважения слушают. Так вот эта фраза, я так думаю, она просто потрясающая. Итак, слушай, итак, слышь, ну вот, казалось бы, ну что еще? Так вот слушай, Израиль, слушай, слушай двумя ушами, духом своим слушай, сердцем своим слушай, научись слушать и старайся исполнять это. То есть сделай так, чтобы это стало частью твоего характера. Сегодня разговаривал с одним братом, он там на Украине и капелланом служил. Вы знаете, что такое капеллан? Капеллан — это священник на войне, на передовой. Но он, собственно, не православный священник, но специально одевали эту рясу, крест там на груди, чтобы как бы немножко респект, потому что разные люди, кто-то будет там обращать внимание на человека, который там точно так же одет, как ты. Но дело не в этом было. Дело было в том, что он мне сказал, что вот бывает одно слово скажешь, да, и человек кается. И причем кается не просто так, а внешне даже меняется мгновенно. Что это вообще такое? Молимся, люди исцеляются. Реальная война, где человек стоит на грани жизни и смерти. Он понимает, что Бог может защитить его от этой смерти. Он говорит, многие просто даже возле меня ложились спать, потому что там, где мы, там, где молитва, там снаряды не летают. Это передовая. Научись слушать. Они говорят, они слушали в четыре уха. Вот стоит какую-то фразу сказать, они уже это делают. Потому что жить хотят. Потому что слушают. Потому что у них нет конфликта, в котором бы они сказали, да он ничего не знает. Видели мы его. А они видят, как он вместе с ними идет в эту атаку. Он видит с ними, как он с ними в этих окопах сидит. Да, у него нет оружия. Его оружие духовное. Но он с ними вместе, и это придает респект, это придает уважение. Я понимаю эти вещи. Но самое важное, что для нас, смотрите, мы должны быть вот как эти солдаты. Мы же тоже на войне. И это война духовная, мы боремся не против крови и плоти, не против духов злобы, а против духов злобы поднебесной. Но мы должны научиться слушать своего командира, своего учителя. Что он нам вообще говорит? Ой, халилюя. Слушай, Израиль, вы понимаете? Если мы не слушаем своего служителя, если мы не в состоянии его слушать только потому, что я ему не доверяю, потому что он там что-то там сделал и прочее, понимаю ошибки, но это конец. Если мы не можем слышать друг друга, ни о чем говорить, ни о какой войне. Нас всех перебьют в одиночку. Вместе единство – это сила. Что на самом деле дьявол сегодня делает? Он вводит во всех сомнения, вводит во всех ненависть, вражду за какие-то поступки там и прочее, качество характера и прочее. Но задача одна, чтобы мы проиграли на этой войне. И мы вроде бы на этой войне и вооружены всем, что возможно. Но только потому, что мы ничего не слышим, а слышим только тех, кто нам нравится. Или слышим только тех, с кем нам приятно. Ведь правда, очень тяжело слушать человека, которому ты не доверяешь. Очень тяжело слушать человека, который уже или раз, или два подвел просто-напросто тебя. Как слушать? А надо, слышите? Вот деваться некуда. Вот за это надо молиться. За это нужно, я не знаю, стоять на коленях и биться головой об стенку и просить, Боже, научи меня слушать. А я верю, что если мы просим, то Бог становится с нами соработником. И он дает нам эту силу слушать, слышите, слушать, научиться слушать, слышать то, что тебе говорят. Потому что не всегда те слова, которые нам говорят, это то, что нам говорят. Потому что за этими словами всегда стоит что-то. И если мы научимся это слушать, то тогда каждый шаббат, когда вы говорите, кто найдет добродетельную жену, цена ее выше всяких жемчугов. Вот это начнет работать. Она действительно станет. А кто может быть добродетельный? Только тот, кто умеет слушать. И тогда любовь Божья проникает в самые глубины. А иногда то, что тебе не надо, и то, что принесет тебе огромную боль, тебе, может быть, и слушать не надо. И Бог сделает так, что ты это просто не услышишь. Пропустишь мимо ушей, и слава Богу, потому что это не причинет тебе вреда. Но то, что тебе необходимо, как служителю, слышать, нужно научиться это слышать. Потому что даже если это может принести тебе вред, если ты научишься слушать, то тогда ты скажешь, как Иешуа, прости их, ибо не ведают, что творят. Вот и все. А вот тут никакой боли нет, ничего нет. Ты понимаешь, ты услышал его боль, почему он так говорит. Вот это и называется слушать Бога. Вот это и называется двигаться в Духе Святом. Вот это и называется специальное помазание для специального служения, для специального времени. Слушай, Израиль. Итак, слушай, Израиль. И старайся, 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 молись, молись за это, чтобы научиться слушать, чтобы тебе хорошо было, чтобы ты не был больной, ты должен научиться слушать. И чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Эрец халяв дваш. И потом дальше наступает ключевая молитва, которая даже евреи, которые, в общем-то, ни во что не верят, а таки все-таки эту молитву они знают. И всегда ее читают. Вы знаете, и в газовые камеры заходили с этой молитвой. И в концлагерях жили, просыпались с этой молитвой, ложились спать с этой молитвой. И мы сейчас попробуем понять, почему. Жалко, у нас осталось всего 8 минут. Попали мы в эти числа немножко туда. Ну, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И тут все нужно разобрать по полочкам. Итак, первое слово «шма». Знаете, сейчас я вам, наверное, прочитаю Санчина. Очень интересно, он раскладывает вообще каждую буковку там, чтобы нам понять. Сейчас, секундочку, я найду, я тут сегодня читал. Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. Я читаю Санчина. Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Так, данный перевод соответствует Сифри, Септуагинте и мнению больших еврейских авторитетов и комментаторов. В этом коротком предложении объединены первые и вторые заповеди из 10, записанных на скрижалях. Всесильный наш Бог, Он один, и нет никого, кроме Него. И по правилам написания, свит который, последняя буква в букве в слове «шма» – это буква «айн», должна быть выделена. Она пишется вот так вот более крупно и поднимается над строчкой. То же требование предъявляется и к написанию буквы «далит» в слове «эхат». Причина выделения букв «далит» очевидна. Написание буквы «далит» и «рейш» отличается лишь незначительной деталью. И в свитке Торы слово «эхат» должно четко отличаться от слова «ахер». В противном случае при чтении может произойти недопустимая ошибка. Вместо «один» Господь Бог един, «один» наш есть, будет прочитано другой. Потому что вот это слово «ахер» будет означать «другой». Точно такое же требование предъявляется к букве «рейш» в слове «ахер». В этом случае закон направлен на устранение возможности вот точно такой же аналогичной ошибки, когда вместо «лё тиштахаве леэль ахэ» и «ибо да не поклонишься ты божеству иному» может быть прочитано как «лё тиштахаве леэль хат» единому. Комментаторы объясняют, что требование увеличить размер буквы «айн» в слове «шма» связано с тем, что это требование увеличить это слово не было воспринято как «шема», может быть, с буквой «алиф» на конце. Немножко сбился. Так, комментаторы объясняют, что слово, чтобы требование увеличить размер буквы «айн» в слове «шма» с тем, чтобы это слово не было воспринято как «шема», может быть, с буквой «алиф» на конце. Любой текст Торы допускает несколько комментариев на разных уровнях. Поэтому, если отвлечься от практического объяснения закона, обязывающего увеличить размер буквы «Алин» и «Далин» при написании свитка Торы и постараться увидеть намек, раскрывающий сущность закона. Легко заметить, что эти две буквы вместе составляют слово «эд» – «свидетель». Любой еврей, произносящий строки «Шма», становится свидетелем, провозглашающим важное свойство Творца – единство перед всем миром. Итак, слово «Шма» еще можно перевести и как «свидетель», то есть он свидетель силы Божьей. Когда мы говорим «Слушай, Израиль», мы сегодня разобрали вот этот момент, в котором мы должны научиться слушать, но в этом случае ты будешь еще и свидетелем. Бог всесильный наш. В тексте Торы записано непроизносимое четырехбуквенное имя. Ну, все мы знаем, да, тетраграмматон – это непроизносимое имя Бога. И часто там стоит либо Элохим, либо Адонай, который заменяет. Но в оригинале всегда стоит одно и то же, одни и те же четыре буквы. Юд, Хей, Вав, Хей. В тексте Торы непроизносимое четырехбуквенное имя, в данном случае это Бог Всесильный наш. В данном случае оно рассматривается как указание на силу, сотворившего весь мир и постоянно поддерживающий его существование, на источник жизни и неиссякаемую энергию, управляющими судьбами людей и народов. То есть «Шма Исраэль Адунай Элохейну». Вот это слово «Адунай» – наш Бог Всесильный и наш Бог Всемогущий, или Эль-Шадай еще и так далее. Основная мысль заключается в том, что он находится над всей Вселенной, над всем творением, и он влияет через нас на историю человечества. Помните, словом свидетельства своего мы побеждаем лукавого и кровью Агнца. Словом свидетельства и кровью Агнца. То есть, когда ты произносишь эту молитву, «Шма», одно слово сказал, «слушай», а ты же не можешь. Вы помните, когда все стояли на горе Синай, и Бог говорил, вы будете у меня царством священников, если согласитесь принять то, что я вам даю. И тогда все сказали, «Наасе венишма», сделаем, а потом послушаем. У нас сегодня все наоборот. Мы слушаем, 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 а потом делаем. То есть сделаем, а потом послушаем. А почему же мы сделаем, а потом послушаем? Да потому что это уже живет внутри нас. Мы пропускаем через себя, и это становится частью нашего характера. Итак, Бог всесильный и всемогущий. Это имя указывает на его силу. Если мы раньше говорили, помните, а Бог милостливый, Бог любящий и так далее. Как-то в прошлый раз мы с вами даже затронули вот этот вот момент, да, что почему в церквях так много женщин и так мало мужчин. Да потому что качество характера женщин, нежность, тепло и прочее, любовь, все это хорошо все, и это должно быть. Но в основном это на протяжении 2000 лет проповедуется в церквях, не проповедуется о мужестве, не проповедуется о силе, не проповедуется о храбрости, о качествах мужчины. И как этих качеств тут нету, так вот смотрите, у Бога есть это качество. И вот здесь, в этой молитве «Шма», слушай, свидетель, свидетель, который умеет слушать, становится свидетелем. «Шма Исраэль, Элохейну, Адунай Эхад». То есть Бог, который является неимоверной силой, и ты не можешь сомневаться в его возможностях. Как только ты сомневаешься, ты становишься как морская волна. Бог один. В первом стихе «Эхат» – это последняя буква. В первом стихе из того отрывка Торы, который принято называть «Шма», нам раскрывается третий из величайших свойств Всевышнего. Он дал узнать о себе как всемогущим, это в Шмот, 6 глава, как о вечном. И, наконец, здесь мы узнаем о нем, как о едином. Он один, потому что нет никого и ничего подобного ему. Поэтому можно сказать, что свойство Всевышнего не только единство, но единственность И еще слово уникальность. Эхат. Самым прямым и непосредственным выводом из единства Всевышнего является то, что он, что не следует обращаться с молитвой к кому бы то ни было, кроме Него. То есть мы обращаемся к единому всемогущему Богу. Во имя Его Сына, Иешуа Мессии. Шма Исраэль, Адунай Элохейну, Адунай Эхат. Шма Исраэль, Адунай Элохейну, Адунай Эхат. Слушай, Израиль, Господь Бог, един есть. И возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силой своими. И опять, и передай это детям детей твоих. Боже Святой, спасибо тебе за эту главу, спасибо за это время, в котором мы с вами находимся. И я прошу тебя, все, что мы сегодня говорили, пусть просто запечатается в наших сердцах. И научи нас слушать тебя и ближнего своего. И все скажем.
Амен.
Амен, да.
Амен.